Радио Донбасс Реалии.
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее в студии. С вами этот час проведут Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня 7 июня, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня говорим вот о чем. Что, если на Донбассе начнут добывать сланцевый газ? Мы посмотрели на опыт Харькова. Белорусы бегут через границы нелегально. Лукашенко почти все закрыл. Проблема должна быть решена немедленно. Мы находимся в опасности просто сейчас. Наша независимость просто сейчас под угрозой. И именно сейчас нам нужна помощь. Владимир Зеленский призвал Североатлантический альянс предоставить Украине план действий по членству в НАТО, который станет, цитата, настоящим сигналом, конец цитаты, для Москвы. 14 июня в Брюсселе пройдет саммит лидеров стран-членов НАТО, на который не пригласили, как известно, Украину и Грузию. Через два дня после саммита президент США Джо Байден встретится с российским лидером Владимиром Путиным в швейцарской Женеве. Что альянс решит на саммите по поводу Украины и Грузии и растущих угроз со стороны России и Беларуси? Может ли Украина все же принять участие в этой встрече в Брюсселе? На что рассчитывает глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба? И почему НАТО пока игнорирует просьбы Зеленского? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий и директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Также ваши реплики ждем в Фейсбуке «Донбасс Реалии» и на странице Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала свежий выпуск новостей от моей коллеги Татьяны Якубович. Ей слово.
В Украине люди, которые получили обе дозы препарата от коронавируса, при необходимости смогут получить международные свидетельства о вакцинации. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения. Свидетельство будет заполняться на английском или французском языках и дополнительно на украинском. Оно будет содержать персональные данные пациента и информацию о вакцине, ее название и даты прививок. Свидетельство действительно только в том случае, если вакцину, которой делали прививки, одобрила Всемирная организация здравоохранения. Срок действия этого документа – год с возможностью продления. По состоянию на 7 июня в Украине полностью вакцинировались против коронавируса более 147 тысяч человек. За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 535 новых случаев заражения COVID-19. 33 человека умерли от осложнений. В Донецкой и Луганской областях выявили по 5 новых случаев заражения. Группировка ЛНР сообщила о 3 новых случаях. Группировка ДНР новую информацию не озвучивала. Российские гибридные силы 7 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Гнутова, Луганского, Новотошковского, Песок и Широкино. В результате обстрелов украинские военные не пострадали. Группировка ДНР обвинила украинскую армию в обстрелах в районе Веселого, Донецка, Озеряновки и Саханки. Группировка ЛНР обстрелов не фиксировала. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому Россия окончательно вышла из соглашения об открытом небе. Этот договор позволял странам-подписантам делать облеты над территорией друг друга для взаимного контроля вооружений. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 7 июня после подписания Путиным. 19 мая закон о денонсации приняла Госдума, а 2 июня его одобрил Совет Федерации. 22 ноября 2020 года США официально вышли из этого договора. В последние годы наблюдатели США обвиняли Россию в злоупотреблении своими правами, осуществлении наблюдений с более продвинутым инструментарием и не только в рамках определенных маршрутов. Напомню, соглашение об открытом небе начало действовать в 2002 году. Его подписали 34 страны, включая Россию. Владельцы заводов в Мариуполе и городской власти нужно найти баланс между экологической ситуацией и работой металлургических предприятий, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил на форуме «Украина-30. Экология». Цитирую, владельцам крупного бизнеса нужно понимать, что нельзя делать выбросы. В свою очередь город должен говорить с металлургией. Смотрите, для кого мы строим классные дороги, если по ним потом ездят люди с онкозаболеваниями. Конец цитаты. Напомню, по данным украинских ученых, Мариуполь возглавляет список некоторых городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Коротко. В Украине разрабатывают туристический проект «Донбасс Тревел», ориентированный на жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказал руководитель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Леськів. К популяризации Донбасса планируют привлечь известных украинских блогеров, многие из которых – выходцы из региона. При разработке программы особое внимание уделяется безопасности туристов из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы их данные потом не попали к группировкам ЛДНР. В дальнейшем планируют маршруты по всей Украине, в частности, в ее западную часть. Новости спорта. Союз европейских футбольных ассоциаций утвердил новую форму сборной Украины по футболу. На форме есть надпись «Слава Украине» и контур карты Украины с Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Дизайн формы возмутил представительницу Министерства иностранных дел России Марию Захарову и депутата Госдумы Дмитрия Свищева, который призвал УЕФА запретить Украине играть в новой форме. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В рамках группового этапа сборная Украины 13 июня сыграет с Нидерландами, 17 июня с Северной Македонией, а 21 июня с Австрией. И о погоде. Завтра в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди с грозами. Температура ночью 11-13 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 23. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Совсем скоро, буквально через несколько минут, мы начнем разговор в студии. Обсудим предстоящий саммит стран НАТО в Брюсселе. Что альянс может решить на этом саммите по поводу Украины и Грузии? А эти страны не пригласили страны-участницы в Брюсселе. И растущих угроз со стороны Российской Федерации и Белоруссии. Может ли Украина все же принять участие в этой встрече? На что рассчитывает глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба? И почему НАТО пока игнорирует просьбы Зеленского немедленно, это цитата, предоставить Украине план действий по членству НАТО? Именно об этом мы поговорим в студии. Звоните по номеру 0800-300-403. Задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Людей в селе Донецкой области взбудоражили планы Нафтогазу Украины разведать возле села запасы газа плотных песчаников. Это не сланцевый газ, есть отличия, и мы сейчас расскажем, какие. Жители Крестища, Светогорской громады и самого города Светогорска делятся страхами. Окружающую среду уничтожат, вода уйдет или даже будет заражена радиацией. Из-за недовольства людей Нафтогаз организовывает для всех желающих поездки на свои скважины в других регионах. Местные жители собрали около 1000 подписей к руководителю Донецкой области Павлу Кириленко. Люди просят поддержать создание возле села ландшафтного заказника, чтобы сохранить редкие виды растений и животных.
На территории Светогорской громады неподалеку от села Крестище хотят разведать запасы газа плотных песчаников. В планах у компании «Надроюзельска», которая владеет «Нафтогаз Украины», в этом году капитально отремонтировать одну скважину и начать бурить еще одну. В громаде «Нафтогаз» обещает построить и отремонтировать водопроводы и скважины, отремонтировать амбулаторию, улучшить уличное освещение и реализовать еще ряд проектов. А чего боятся люди? Сергей Чевела, житель села Крестище, рассказал нам, что возле села живописные места, есть пруд и рядом духовный центр Светогорская лавра. В таком месте, по мнению Чевелы, лучше бы развивать зеленый туризм. По мнению местного жителя, пострадает экосистема и река Северский Донец, а ведь рядом еще заброшенные урановые рудники в селе Адамовка. Разделяет опасения Сергея и жительница Светогорска Анна Соляник. Она говорит, что на территории, где хотят бурить землю, растут краснокнижные растения и живут редкие животные.
Навряд ли присутность газовой установки, то скважин поряд с местом на территории стратегічний ОТГ підвищить туристичну привабливість та позитивно вплине на розвиток Святогірська як туристичного магніта.
Бурильщики хотят разведать газ плотных песчаников. Сланцевый газ в Украине не добывают. В чем отличие? Сланцевый газ залегает на глубине 1000-1500 метров, а газ плотных песчаников глубже – от 3,5 до 5000. При добыче газа плотных песчаников не всегда проводят гидроразрыв. Саму технологию гидроразрыва активно начали обсуждать в 2011-2012 годах, когда в Украину пришла искать газ международная компания Shell. На самом деле в Украине гидроразрыв используют с 60-х годов 20 века, объясняет Виталий Чудак, руководитель проекта в регионального развития компании «Нафтогаз».
Там в 2019 році компанія здійснила десь близько 170 гідророзривів на території Полтавської і Харківської областей. Абсолютно ніяких наслідків не зафіксовано.
А що з урановими шахтами? Євгеній Баранов, представитель компанії Надра-Юзівська, розказав, що представители компанії заміряли радіаційний фон возле затопленої шахти неподалеку від села Крестище, брали на аналіз воду із колодців місцевих жителів і з озер, які можуть сусідствувати з буровою площадкою. Результати аналізів обіцяють предоставить в общий доступ.
Нашей скважины ни в коем случае не пересекался с этими забоями этой шахты.
В Наталинской громаде, где активно добывают газ, живут 12 тысяч человек. Елена Третьяк, сельский голова Наталина, не скрывает, что основной доход громада получает от работы «Нафтогаза». А что в громаде с экологией? В Наталина говорят, что уровень воды в колодцах начал падать последние 3 года, а землю тут бурят уже лет 60. Что касается скважин, которые берут воду из второго слоя, он ниже первого, который питает колодцы, то проблем с водой, уверяют чиновники, нет. Городской голова Святогорска Владимир Бандура побывал на буровой вышке «Нафтогаза» в Харьковской области. Говорит, что увидел чистоту и вокруг пшеничные поля. Бандура пообещал создать рабочую группу вместе с обеспокоенными местными жителями. Потом проведут общественное слушание. И уже потом решат, давать ли землю «Нафтогазу» для разведки. Алексей Варава, общественный деятель из Святогорска, единственный из недовольных перспективами бурения, поехал посмотреть на буровую вышку в Харьковской области. Он доволен увиденным.
Я, по крайней мере, приятно удивлен, что сейчас, на сегодняшний момент, есть добыча газа таким методом, и я вижу, что она отвечает тем требованиям, чтобы исключить те риски.
Сейчас жители Крестища собирают подписи под обращением к руководителю Донецкой области Павлу Кириленко. Люди убеждены, что бурение скважин негативно отразится на природе, поэтому хотят поспособствовать созданию возле села ландшафтного заказника местного значения Христищенские пагорбы. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Белорусы признаются, что им сложно выехать из страны. На выходных на границе с Белоруссией со стороны Польши и Литвы прошли акции белорусов с требованием к европейским странам принять санкции к режиму Лукашенко. Тем временем Степан Латыпов, житель одного из домов площади Перемен в Минске, ныне политзаключенный, написал письмо другу. Это Латыпов неделю назад, во время заседания суду, попытался покончить с собой. Перед этим он рассказал, что в ГУБОП ему пообещали в случае непризнания вины уголовные дела против родных и соседей. Телеканал «Настоящее время» пообщался с протестующими на границе Белоруссии русами и с тетей политзаключенного Галиной Латыповой, а также расскажет больше об этом письме белоруса.
На границе с Беларусью со стороны Польши и Литвы БЧБ флаги и палатки. Белорусы угрожают блокировать трассы и не пропускать фуры. Все из-за того, что страны Евросоюза до сих пор не ввели санкции против Лукашенко после захвата пассажирского самолета с белорусским блогером Романом Протасевичем. Активисты требуют от Евросоюза ускорить принятие санкций против Лукашенко, а от самого Лукашенко освободить политзаключенных и открыть наземные границы для граждан страны. Пока что белорусам, чтобы сбежать от преследований силовиков, в своей стране приходится нелегально пересекать границу с ЕС.
Многие хотят уехать, потому что всем надоело жить в страхе.
Когда люди не могут выехать даже по виду на жительство временному, когда люди не могут поехать путешествовать, спокойно передвигаться, это страшно, потому что людям приходится перебегать границы нелегально или просто садиться в тюрьму. Это страшно.
Мы хотим, во-первых, от Лукашенко, чтобы он открыл наземные границы для белорусов, потому что сейчас нет такой возможности. Белорусы не могут выехать из Беларуси. Границы закрыл Лукашенко. Наземные контрольные пропускные пункты. То есть сейчас белорусам фактически сложно выехать из страны. И даже тем, кому угрожает действительно режим, это составляет проблему.
Несколько недель болит отбитая в конец голова. Это фраза из письма предзаключенного Степана Латыпова другу. Письмо Степан написал в тот день, когда пытался убить себя в зале суда во время заседания. Также в письме он сообщает, что ему сложно сконцентрироваться и мысли теряются. Кто и зачем бил его по голове, Латыпов не уточняет. Напомню, 1 июня на судебном заседании он совершил попытку самоубийства, воткнул в горло тонкий предмет и пробовал порезать себе руки. Политзаключенного увезли на скорой, сделали операцию, после чего вернули в Минское СИЗО. Суд над Степаном пройдет 10 июня. И еще напомню. Степан Латыпов – это житель одного из домов площади Перемен. Его задержали в сентябре, когда он вместе с соседями вышел на защиту мурала с диджеями Перемен, который стал одним из символов белорусского протеста. И к нашему эфиру присоединяется тетя Степана Латыпова Галина. Сейчас у вас есть хоть какая-то связь со Степаном и что известно о его здоровье?
Дело в том, что связи, конечно, с ним нету, потому что это даже невозможно. Мы можем получать какую-то информацию из проверенных источников. Нам сказали, что мы встречались с медиками после того, как узнали, что его тут же перевели, вернули обратно в СИЗО. После операции прошло буквально несколько часов, но он пробыл в реанимации, пришел в себя, и его вернули в СИЗО. Вернули в лучшую камеру, в санчасть.
Как-то готовитесь к новому заседанию, там рассчитывать увидеть Степана, на что надеетесь?
Рассчитываем увидеть. Надеюсь, что заседание суда продолжит быть открытым. Конечно, слова поддержки, но единственное, что мы можем сделать, это только общаться глазами, все.
Единственное, что можете сделать, это общаться глазами.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в студии. Цитата. «Проблема должна быть решена немедленно. Мы находимся в опасности просто сейчас. Наша независимость просто сейчас под угрозой. И именно сейчас нам нужна помощь». Владимир Зеленский призвал Североатлантический альянс предоставить Украине план действий по членству в НАТО, который станет, цитата, «настоящим сигналом». Конец цитаты для Москвы. 14 июня в Брюсселе пройдет саммит лидеров стран-членов НАТО, на который не пригласили Украину и Грузию. Через два дня после саммита президент США Джо Байден встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Что альянс решит на саммите по поводу Украины и Грузии и растущих угроз со стороны России и Беларуси? Об этих угрозах уже заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Может ли Украина все же принять участие во встрече? На что рассчитывает глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба? И почему НАТО пока игнорирует просьбы Зеленского вот как можно быстрее, да вот немедленно, даже прямая цитата, предоставить план действий по членству НАТО Украине? Об этом мы поговорим в студии. С нами военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
И эксперт-международник, директор Центра исследования международных отношений Николай Капитоненко. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
К нашим слушателям обращаюсь. Вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Наш номер неизменный 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Также вопросы и реплики ждем в Фейсбуке «Донбасс Реалии» и на страничке украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе, где прямая видеотрансляция нашего эфира. Передадим эти реплики нашим гостям. Первый вопрос Николая Капитоненко. Николай, ну, это закрытая встреча. Наверное, ответ очевиден, почему не позвали Украину, да, на нее. Ну, потому что, наверное, в ней принимают участие только страны-члены НАТО. Но вообще, могли ли позвать, вот с вашей точки зрения, и почему не позвали? Потому что соблюдают протокол, вот, мол, закрытая встреча, или есть другие причины?
Я думаю, что слишком много мы уделяем этому внимания и много разводим вокруг этого разных спекуляций. Потому что на самом деле нет разницы, пригласили бы Украину на эту встречу, не пригласили бы ее, это ни на что бы не повлияло. Поскольку мы продолжаем оставаться страной, не членом НАТО, на которую не распространяются гарантии безопасности альянса и которая не имеет перспектив туда вступить. Соответственно, это единственное, что для Украины имеет значение, что может поменять принципиально ситуацию в сфере безопасности. Все остальные реверансы, авансы, какие-то обещания, риторика, которую мы уже слышим много-много лет. Ведь на самом деле у нас не как президент сказал, именно сейчас, вот прямо сейчас появилась угроза украинской государственности. Она существует уже достаточно давно, и я думаю, что такая риторика руководства НАТО не убедит. Последний прямой военный открытый конфликт с Россией у нас с 2014 года длится. А многие другие угрозы государственности существовали и до этого, которые имели внутреннее происхождение. Поэтому, как практика показывает, Украина в таком незавидном состоянии вполне может существовать десятилетиями, да, бедной, незащищенной страной с кучей проблем, но тем не менее со столицей, с флагом, с гимном и со собственным государством. То есть я не думаю, что это те аргументы, которые убедят руководство НАТО в том, что нужно что-то менять в диалоге с Украиной, который, в общем-то, всех устраивает, все стороны. Поэтому, подытоживая, я скажу, что это ничего особенно не значит. И наше присутствие на этой встрече в качестве гостей, которые бы сидели и слушали, и это должно было бы подчеркнуть особую роль Украины в сдерживании России, например, ничего бы не поменялось.
Это не мы же ведь уделяем это внимание. Президент Владимир Зеленский постоянно поднимает вот этот вопрос, и мы как бы вынуждены обсуждать этот вопрос. Николай, а все-таки, а почему не позвали? Ну почему вот не посадить бы, да, и не послать вот такой вот сигнал России?
А зачем посылать сигнал России, которые могут, например, сделать ее поведение более непредсказуемым или более опасным? Зачем такие сигналы, которые могут ухудшить обстановку? Альянс все, в принципе, устраивает. Территории государств-членов защищены. И Россия в нынешнем состоянии для них представляет косвенную угрозу. Сейчас послание сигнала о том, что мы сближаемся с Украиной, при этом настоящего сближения, то есть вступления в НАТО, не произойдет. Это только дестабилизирует ситуацию, и все. Поэтому я думаю, что даже если бы нас пригласили, то не для того, чтобы посылать какие-то сигналы России, а для того, чтобы обсуждать какую-то повестку дня, такую прагматичную, понятную, выгодную, интересную всем, не только нам. Но такой повестки дня нет, мы ее до сих пор не можем предложить. И продолжаем все наше движение в НАТО сводить к лозунгам.
А вот с вашей точки зрения, зачем Владимир Зеленский постоянно акцентирует на этом внимание, вот как раз накануне вот этого саммита НАТО 14 июня снова потребовал, да, фактически, попросил немедленно предоставить ПДЧ. Вот они хоть на кого-то действуют в Брюсселе, но вот есть какие-то лоббисты среди этих стран-членов НАТО, которые вот вспомнят слова Владимира Зеленского, например, США или Великобритания, которые действительно поднимут этот вопрос?
Мне давно кажется, что любые заявления украинских руководителей на тему НАТО, они адресованы не вовне, не в Брюссель, в Вашингтон, Берлин или в Париж, а они адресованы украинской публике и являются элементами внутренней какой-то игры. Поэтому, когда я услышал несколько заявлений от Зеленского и от министра иностранных дел, резкое высказывание на тему того, что Украину не пригласили на саммит НАТО и что ПДЧ нам не дадут, то это показалось мне интересным как раз с точки зрения внутренних кренов, разворотов. Сразу возникает вопрос, что с помощью такого поворота хотят украинские политические деятели выиграть внутри страны. Может быть, они хотят в другом образе предстать перед украинскими избирателями, как более таких решительных во внешней политике, отстаивающих национальные интересы. Может быть, еще какие-то соображения внутренние обуславливают такую риторику. Я думаю, причина в этом, а не в том, что они всерьез пытаются такими аргументами в чем-то переубедить европейских и американских партнеров.
Николай, а отсутствие Украины вот на этом саммите, это какой-то сигнал в Москву тоже ведь или нет?
В Москве это ни о чем не скажет, потому что в Москве, так же, как и в Киеве и в других местах, понимают, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня, а что НАТО принципиально не может повлиять на ту ситуацию, которая сегодня есть в российско-украинском конфликте, и не сможет повлиять еще долго. И что этот вопрос, не главный в целях Москвы по отношению к Украине. У нас считается, что главная цель, которую ставит перед собой Москва, это не допустить членство Украины в НАТО. И ради этого сделано все остальное. Аннексирован Крым, оккупирован Донбасс, и ведется многоплановый конфликт с Украиной. Но, как по мне, в Москве реалистично оценивают обстановку. И там понимают, что в нынешнем виде Украина НАТО не интересует. Она не является активом в области безопасности. Поэтому я думаю, что там список других целей несколько. И присутствие или отсутствие Украины на политических встречах НАТО на разных уровнях и в диалоге с НАТО на разных уровнях, я не думаю, что сильно беспокоит Москву.
Вот не могу не спросить, какие цели преследует тогда Российская Федерация по отношению к Украине?
Вот это хороший вопрос, который, я думаю, должен был бы вообще-то для нас быть главным на протяжении последних 7 лет. Но у нас предпочитают здесь тоже отделываться риторикой, поверхностными оценками. Мне кажется, для того, чтобы понять на самом деле, какие цели Москвы, нужно в том числе и вести с россиянами диалог на разных уровнях, отстаивая свои интересы и понимая, чего они хотят. Как мне кажется, они хотят минимизировать риски, которые связаны с Украиной. То есть они не хотят возвращать Украину в свою сферу влияния, понимая просто, что это невозможно. Они не хотят восстанавливать Советский Союз, они не хотят чего-то похожего. Они просто хотят держать Украину в качестве удобного и безопасного противника, которым можно было бы пугать внутреннюю аудиторию, консолидировать поддержку в стране, который параллельно при возможности можно о чем-то теневым образом договариваться и защищать какие-то свои экономические интересы, и который в то же время не представлял бы собой опасности. То есть, чтобы тут не возникали со временем какие-нибудь американские военные базы или что-нибудь в этом роде. Для этого держать в заложниках Крым и Донбасс там считают достаточным, насколько я понимаю. Но, естественно, в долгосрочной перспективе ситуация может меняться, и никто ее не может полностью контролировать. Поэтому Москва не слишком пассивна на украинском направлении. Хотя и, по-моему, с 2015 года не слишком активна.
Ну вот уже за неделю до саммита НАТО зам генерального секретаря НАТО Мирча Жуане во время конференции «Демократия в действии», которая сейчас проходит в Киеве, ответил на вопрос корреспондента украинского издания «Европейская правда» о том, что же решат на саммите по поводу Украины. И вот что сказал Жуане. Цитата: «НАТО – организация, основанная на консенсусе. По этому вопросу консенсуса пока нет». Впрочем, зам генсека отметил, что итоговое заявление саммита подтвердит, что Украина и Грузия имеют перспективу членства в альянсе. Цитата: «Официальный ответ – это то, что политика открытых дверей неизменна. Наши лидеры на саммите подтвердят эту политику в отношении Украины и Грузии». Ну вот, наверное, нет уже интриги особенной, да, что решат на вот этом саммите НАТО по отношению к Украине и Грузии. Ну вот вопрос Игорю Казию, военному эксперту Института Евроатлантического сотрудничества. Игорь, а почему вот бы дал Грузии не дать какой-то позитивный сигнал, тем более, что она на порядок лучше готова к членству НАТО, чем Украина, по словам экспертов?
Если зануритись в историю взаємовідносин між НАТО і СССР, то ми з вами можемо знайти спробу Радянського Союзу стати членом НАТО. Це було. Але відмовили, саме відмовили через внутрішні проблеми. Внутрішні, не зовнішні, а внутрішні. Я думаю, що сьогодні та ж сама справа стоїть на поверхні дня і в Україні. Тобто, ви знаєте, я завжди кажу, добре, консолідоване суспільство, згадайте заяви попередника Зеленського щодо НАТО, коли йому треба було йти на другий тур виборів. Згадайте риторику Кучми, коли він хотів йти на другий тур виборів. І згадайте практику виконання. Що потрібно робити? 4 принципи, які прописані, вибачте, в договори про створення Організації Північно-Атлантичного договору. Вони дуже прості. І Україна наглядно показує, що вона поки що не здатна. Це одна проблема. Друга проблема, от ми кажемо, добре, всі вони заявляли, а чому от є заява президентська Зеленського, а немає президента Кучми, Кравчука, письмовому вигляді. Чому немає консолідованої екс-президентів, наприклад? Ну, ясно, що за виключенням втікача, зрадника. То от тут теж, знаєте, є такий собі характерний політичний момент, який треба звертати увагу. Що Зеленський пробує. Решта президенти байдужі, чи вони не хочуть приєднатися, чи вони не хочуть спільним листом вийти до цього. Це друга проблема. Третя проблема сьогодні полягає, вона, на жаль, лежить в військовій площині. От уявіть собі Іловайськ з всіма наслідками. А тепер візьміть, подивіться на графічну карту і зрозумієте, що якщо Україна війде, а Білорусь не війде і не стане, то створюється, знаєте, такий собі невеличкий котел розміром держави Україна. Чи готові сьогодні країни з військової точки зору захищатися? Чи готові вони мати всередині себе такий анклав, як Придністровська Молдовська Республіка? Чи маємо ми таку можливість разом з колегами з Молдавії нейтралізувати це угрупування, яке знаходиться між державою Молдова і державою Україна? І, якщо ми подивимось, сусідня з Молдовою Румунія вже держава-член НАТО. Тобто на всі ці речі треба звертати також увагу. Вона з військової точки зору теж важлива, принципово важлива. Тому, ви знаєте, якщо дивитися серйозно на всі ці речі, декларації, заяви, ще можна додати, на мій погляд, декларацію Євгена Кириловича Марчука стосовно, що може є сенс приймати всі ці речі в закритому форматі, а не виносити публічно. Да, частково можна погодитись з тим, то що, скоріш за все, це риторика, знаєте, для внутрішнього споживача. Може бути і так. Я цього не виключаю, принаймні, хід історії в Україні свідчить саме за те, що заявлялось завжди одне, робилось зовсім інше.
Игорь, а Грузию почему бы не дать какой-то стимул для дальнейшего движения, но предоставить, наконец, ПДЧ?
Грузии? Розумієте, завжди треба розглядати всі ці питання з точки зору комунікації, з точки зору можливості виконати п'яту статтю. Наскільки сьогодні держави-члени НАТО здатні виконати п'яту статтю? Особливо, якщо ми візьмемо з точки зору того, що найближча держава-члена член НАТО до Грузії – це Туреччина, яка знаходиться в різних стосунках з Російською Федерацією, налагоджує стосунки з Україною. Тобто тут багато різних аспектів. Не треба дивитися тільки, знаєте, на політичний аспект чи політичні гасла. Да, Україні треба боротися за членство в НАТО. Але для того, щоб досягти членства в НАТО, їй треба виконати ці клятих чотири принципи. І не словами розказувати, що стандартами НАТО, вибачте, ми зробимо все. Ні, нічого подібного. Стандарти НАТО, вони кожен день виглядають на фотографіях зустрічі двох-чотирьохзіркових генералів натовського і України, коли у натівському знаходиться сержант ззаді, працюють персональним помічником у, вибачте, українську, цілий підполковник. Тобто всі ці речі вони в очі кидаються і не можуть бути непоміченим. Тільки тоді, коли влада Україна почне робити серйозні, потужні кроки щодо зміни судової системи, впровадження демократії, верховенства права, здатності захистити власними силами свою власну державу, забезпечити її необхідним всім. Ми бачимо, що це поки що не вдається, хоча б навіть на прикладі того, що реєстр і те, хто адміністратор реєстру щодо оборонних підприємств знаходяться в різних відомствах. Ну, може, так воно хтось і задумав, я не знаю. Але питання полягає в тому, що поки немає єдиних поглядів, єдиного бажання всіх президентів, включає екс, і немає, будемо казати, внутрішньої стабільності по всім принципам, які задекларовані в договорі, досягти успіху буде вкрай складно. І Росія цьому постійно сприяє, як і сприяє ті люди, які не розуміють необхідності НАТО і необхідності України для НАТО.
Я напомню, с нами Игорь Козий, военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества и директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко. Наш номер 0800-300-403. Мы обсуждаем, что ждать Украине и Российской Федерации, кстати, тоже вместе с Белоруссией от саммита НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, на котором будет президент США Джо Байден, а через два дня он встретится уже с Владимиром Путиным в Женеве. Давайте их слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Это я, да?
Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Вот хочу у Игоря Козия спросить одну вещь. Ну вот, Игорь, я с вами согласен полностью, что в НАТО людей грязными руками не принимают. Начиная с 2008 года у всех этих президентов Юли, Мули, руки были грязные в коррупции. А туда таких людей не принимают. Надо честных, хороших людей. А еще один вопрос, Игорь, по существу. Вот скажите мне, пожалуйста, Игорь, я вас уважаю. Вот скажите, а что будет после того, вот я никогда, что вся страна увидит фильм «Вагнергейт», когда Ермак по кличке Козырь и Зеленский...
Давайте обсудим фильм «Вагнергейт», который вот обещается действительно Беллинкет, расследовательное сообщество волонтерское опубликовать. Мы обсудим это, когда появится вот этот вот фильм. Еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слушайте нас.
А можно вопрос?
Да, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста.
Скажите, меня зовут вот, Андрей, я из Запорожья, да? Ну вот если НАТО, вот они такие вот, их там все устраивают, у них все хорошо, у них все защищено, то зачем мы туда вообще идем, скажите? Если они такие перепуганные, если они боятся там... Путина там, не дай бог, что назвать, нет, еще или что-то еще. Зачем они нам вообще нужны? Нам нужно разрабатывать ядерное оружие. Нам нужно сказать, что если вы нас не хотите брать, не надо. Ну, мы будем делать ядерное оружие. Как пример Ким Чен Ына.
Спасибо, да, мы поняли вас, Игорь. Ну, вот как вы считаете, необходимо, Игорь Козий, вопрос, необходимо Украине, ну, стратегическое... направление к НАТО, стремиться НАТО вообще, хотя это записано в украинской конституции, да, не подлежит такому сомнению особенно, но это повысит безопасность Украины, вот сомневается наш слушатель.
Ну, знаете, я вам... От, якщо хочеш тінь сумніву посіяти, то от якраз спробують розхитати. Ну, зрозумійте правильно, чи здатна Україна одна протистояти Російської Федерації? Причому маючи потужну, підкреслю, дуже потужну п'яту колону всередині. Чи здатна вона протистояти? Це перше питання. Відповідь на це, на мій погляд, очевидна. Чи здатна на сьогодні Україна самостійно фактично робити всі демократичні перетворення, які в принципі необхідно робити? Чи ми задоволені настільки нашою судовою системою? Чи ми не задоволені таким нашим рівнем життя, вибачте, і думаємо, що треба наближатися, мабуть, до ще найкращого рівня життя? Ну, наприклад, взяти, я не знаю, Тюменську область, чи область Омск, чи не Чорноземня російське, розумієте? Не всі міста в Росії, як Москва, це точно. І нам треба працювати це над цим. Ми бачимо, як перетворилося, в що перетворилося Польща. Хіба ми не прагнемо цього для себе, для своїх дітей? Чи ми хочемо фактично те, що відбувається сьогодні в Білорусі? Це як красивий, знаєте, такий пропагандистський листок. Давайте їхати в братську Російську Федерацію. Будемо другою Білорусі. Чи ми вважаємо, що те, що там відбувається, фактично це нормально? Ну, якщо у когось є... З цього приводу сумнів, я переконувати людей не збираюсь абсолютно. Якщо вони здатні пожертвувати своїми дітьми, своїми онуками, якщо вони здатні фактично прийти в сучасний, знаєте, такий собі середньовічний уклад держави, ну що ж я можу сказати, це їхні прагнення. Вони, як люди, знову можуть це прагнути, але знову, знаєте, коли я кажу так, то я користуюсь перевагами тої демократії, яка мені дозволяє це казати. В іншому випадку я б це не зміг
сказати.
Вопрос Николая Капитоненко. Николай, ну вот а какие задачи вообще стоят перед альянсом сейчас? Что будут решать вот эти вот 30 руководителей 30 стран, членов НАТО? Они собираются, ну, потому что надо собраться, или есть действительно есть что обсудить?
Ну, во-первых, конечно, они собираются, потому что надо собраться. Саммиты НАТО – это периодическое явление для того, чтобы сверить ориентиры, политику, которую они проводят, приоритеты расставить в области безопасности. Есть какие-то общие угрозы, которые далеко не ограничиваются Россией, а охватывают и другие проблемы, и региональные конфликты в разных важных для НАТО местах, и угрозы не военного характера, например, кибербезопасность или транснациональные угрозы, то же самое международный терроризм и так далее. То есть у них широкая повестка дня, им есть о чем говорить. Например, последние саммиты НАТО очень активно обсуждали вопросы того, кто сколько должен тратить на безопасность. Потому что одни страны тратят 4% от своего национального продукта, а другие страны тратят 0.5%.
Но это с подачи Трампа и происходило тогда?
Еще до Трампа и Обама тоже настаивал на том, чтобы как-то выровнять это все. И критерий на Уэльском саммите, который появился в 2%, что типа все страны-члены НАТО должны не меньше 2% национального продукта тратить на оборону. И он не выполняется. То есть, по-моему, на сегодняшний день только 5 или 6 стран Альянса выполняют этот критерий. Остальные тратят гораздо меньше и не видят необходимости тратить больше. Для них всех НАТО это очень удобный инструмент, который позволяет экономить, не тратить лишнего на вооружение, чем они и пользуются. То есть мы не должны обманывать себя тем, что вот НАТО, картина угроз для НАТО выглядит так же, как и для нас. Что они готовы все отдать за то, чтобы сдерживать Россию, за то, чтобы ей противостоять. Россия, да, является угрозой, но с другой стороны, с ней никто не отказывается вести диалог. Ни американцы, ни немцы, ни французы, ни какие-то другие страны, члены НАТО. И если Россию и будут сдерживать, то это сдерживание будет очень выборочное, очень аккуратное, я бы сказал, с использованием уже существующих инструментов, таких как санкции. И здесь вряд ли мы убедим кого-то в НАТО, что наш опыт противостояния России – это достаточная цена за то, чтобы принять нас в альянс и взять на себя все наши проблемы. То есть я думаю, что повестка дня будет гораздо шире, чем вопросы Украины и Грузии, или даже вопросы России или безопасности в Восточной Европе.
В частности, Китай будет играть важную роль, я думаю, да, на обсуждении?
Конечно. Китай играет. Китай – это вообще основной фактор, который Байден сделал ключевой опорой своей внешней политики. И без учета этого фактора нельзя анализировать ни политику США в отношении Украины, ни политику США в отношении России, не политику США в отношении Европы.
Николай, а вот эта вот встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным, которая состоится, ну вот, после саммита НАТО, после саммита стран Большой Семерки, после саммита США-ЕС, то есть целая вот такая вот плеяда встреч будет у Джо Байдена, это, ну, действительно кульминация этих встреч, то есть она самая важная, по первое место по важности занимается, как вот преподносит это российские СМИ?
Я не думаю, что это так. Скорее всего, Байден хочет на эту встречу выйти максимально защищенными тылами, точно зная, на кого он может рассчитывать, урегулировав все проблемные вопросы с европейцами, которые возникли при Трампе, закрыв противоречия в отношениях с Германией, ну и с другими европейскими союзниками, и таким образом получить наиболее выгодную переговорную позицию уже в разговоре с Владимиром Путиным. И это как раз, наверное, не так уж и хорошо для России, что встреча произойдет последней, потому что и так американские преимущества США в этих двусторонних отношениях было достаточно большим. И санкции свое дело сделали, и Россия гораздо больше нуждается в Соединенных Штатах, чем наоборот. А если будут успешными диалог с европейцами, то у Байдена будет еще более сильная позиция.
Николай, а вот давайте еще напомню номер прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части. Такой вопрос к вам еще. Вот это вот решение Джо Байдена снять санкции с компании, которая строит Северный поток-2, это вот с одной стороны, да, оно рассматривается, ну, многими обозревателями в контексте вот этой будущей встречи с Владимиром Путиным. А со своей стороны Российская Федерация подозревается в масштабных кибератаках на американскую инфраструктуру, то есть вот такой вот фон создается Владимир Путин перед своей встречей с Джо Байденом. Вот такое выглядит так, что Байден хочет наладить отношения, а Путин повышает ставки.
Я думаю, что эти процессы параллельны. То есть понятно, что соперничество между Россией и США, оно продолжается в разных сферах и в разных формах. Но на фоне этого могут быть сектора, в которых интересы совпадают, или можно создать такие сектора. И Байден, и Путин это понимают, и они готовы над этим работать. Решение снять санкции с Северного потока-2, я думаю, оно вызвано не только соображениями в отношении России, а скорее вызвано соображениями в отношении Германии. То есть Байден, это очень удачный, по-моему, ход Байдена и решение той проблемы, которая досталась ему в наследство от Трампа. С одной стороны, есть Северный поток-2, который хотелось остановить, а с другой стороны, есть Германия, отношения с которой хотелось бы наладить. А Германия хочет достроить газопровод. То есть, если Байден договорился с немцами об условиях, на которых он снимает санкции, позволяет это сделать, и немцы в обмен станут союзниками США, то тут убивается много зайцев одним выстрелом. И, в принципе, это удачное решение американской дипломатии всей этой завязанной, запутанной ситуации. То, что это позволит аванс России сделать, это уже скорее побочный бонус от этого решения.
Вопрос Игорю Козью. Игорь, ну вот накануне этого саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Российскую Федерацию и Беларусь от дестабилизации обстановки на восточном флаге Альянса. Вот в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, который выйдет в воскресенье 6 июня, прямая цитата: «В НАТО готовы при серьезной необходимости защищать и отстаивать каждого из союзников от любой угрозы, исходящей из Минска и Москвы». Также Столтенберг заявил о том, что страны-члены НАТО, цитата, «всерьез обеспокоены», конец цитаты, тесным взаимодействием между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, наблюдаемым в последние месяцы. «Беларусь становится», цитата, «все более зависимой», конец цитаты, «от России», заявил Йенс Столтенберг. Действительно, вот с вашей точки зрения изменилась безопасностная ситуация на восточном фланге НАТО, но вот после, ну, посадки, наверное, этого самолета Ryanair и других интеграционных процессов, которые вроде бы активизировались между Россией и Беларусью.
Ви знаєте, питання, на мій погляд, знаходиться поза межами, ну, я би сказав так, прагматичних підходів. Чому? Тому що, по великому рахунку, ми з вами все одно не знаємо, що задумав реально Путін, і яку він фактично стратегію обере в подальшому. Тобто ми знаємо чітко, що навчання «Захід-2021» вони будуть у вересні. І фактично вони будуть відзеркаленням того, що які чином перемовності пройшли. На що Путін внутрішньо погодився, на що він внутрішньо не погодився, і яким чином він планує подальшому вести свою внутрішню політику. Але я би, знаєте, не пробував би взяти, брати, порівнювати конфлікт Сполучених Штатів і Китай, наприклад, з конфліктом чи можливим конфліктом Сполучених Штатів Російська Федерація. Ясно, що Китай значно потужніший. Ясно, що Сполучені Штати будуть серйозно приділяти увагу саме цьому більше напрямку, ніж Російська Федерація. Врешті-решт, не треба забувати, що вирішення питання з Китаєм може сильно вплинути на відносини Китая і Росії. І я не думаю, що прагматичний підхід, особливо розвідненого співтовариства Сполучених Штатів, дозволить Російській Федерації спокійно почувати себе
на сході Російської Федерації. Тому тут буде все. Ясно, що тут буде велика ігра. Ясно, що незважаючи на договір про добросусідство між Китаєм і Російською Федерацією 2005 року, якому Російська Федерація фактично віддала дуже багато територій, от, це ще нічого не означає. Це не означає абсолютно, що Китай фактично погодився на все те, що запропонувала Російська Федерація. І цей напрямок, він, на мій погляд, є дуже важливим з точки зору захистити не тільки Європу, ну і Україну в тому числі. От на це, мені здається, треба теж приділяти увагу. І я думаю, що деякі речі будуть в цьому діалозі згадані.
Спасибо большое нашим экспертам за участие в нашей программе. Это были Игорь Козий, военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества, Николай Капитоненко, директор Центра исследований международных отношений. Спасибо вам за трезвый взгляд. Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Axios предложил президенту США Джо Байдену встретиться с ним до российско-американского саммита, который состоится 16 июня в швейцарской Женеве. Зеленский сказал, что готов к встрече с Байденом, цитата, «в любой момент и в любой точке планеты». Валерий Чалый, украинский дипломат, посол Украины в Соединенных Штатах Америки в 2015-2019 годах, в эфире телеканала «Настоящее время» пояснил, почему санкции США в отношении России мягкие, решится ли Кремль на новую военную операцию в Украине и почему переговоры о перемирии не помогают установить мир.
Приветствую.
Я вот, знаете, хочу вас спросить, что это такая за... Вы как опытный дипломат, объясните нам, что это за такая игра, высылка дипломатов из одной стороны, я имею в виду США об этом заявила, теперь Россия об этом заявляет. Со стороны кажется, ну выслали одних, пришлют других, в чем проблема-то? Что это за ход такой?
Ну, прежде всего, отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки на самом низком уровне со времен Холодной войны. И причина не в Вашингтоне, причина в Кремле. К сожалению, все это продолжается. Тут санкции, которые ввели Соединенные Штаты, они абсолютно были прогнозируемые. Более того, я видел американские СМИ, они там появились, то есть для того, чтобы смягчить эмоции с Москвы. И я вам скажу одну вещь. Я знаю, не просто ожидал, а знаю, что санкции могли быть жестче.
Санкции со стороны США?
США, да, абсолютно.
Но об этом Байден говорил, да.
Да, и об этом сказал президент Соединенных Штатов. В общем-то, он даже открыто об этом сказал. Но я еще до этого прокомментировал, потому что я увидел, что даже санкции, которые касаются государственного долга США, они так приняты в наиболее такой легкой форме. А одновременно создана платформа для дальнейших санкций. То есть, вообще-то в этом пакете, который был очень, ну, такой концентрированный действительно, и он не касался только Украины. Там были разные вопросы российских атак против Соединенных Штатов. То есть, это очень серьезная вещь. Это как бы уже прямые атаки во время выборов по вопросам там, поощрения убийств американских солдат. То есть это кибератаки, это очень серьезные вещи. И поэтому США отреагировала, но оставила возможность к дальнейшим каким-то действиям дипломатическим. Вот это главное. Потому что все почему-то комментаторы обращали внимание на серьезность пакета, что это следующий виток эскалации. Я, например, это оценил совершенно по-другому. Я думаю, что как раз Америка оставляет России, Владимиру Путину, Кремлю, какой-то еще возможность отдуматься. Просто
сделать несколько шагов назад. Все-таки, Валерий, хочу все-таки, чтобы вы нам, мне в первую очередь и нашим зрителям объяснили, что это за обмен дипломатами. Почему вообще всегда применяется эта мера? Почему она важна? Ну, я так понимаю, важна в
смотрите,
среди
дипломатов. Смотрите, на самом деле это скорее практика еще времен Холодной войны. И абсолютно логично с точки зрения России вот, пропорционально высылать. Причем я вам скажу, что я посмотрел список тех людей, которым запрещен въезд в Россию. Ну, там очень тщательно работали над этим списком. То есть там все люди, которые в России не собирают. Сьюзен Райс, Джон Болтон. Ну, я не скажу, что они
это
сделали...
Те, которым запретили, вы имеете в виду,
да,
сегодня?
Да, это те, которые... Я работал с ними, я знаю, это советники по национальной безопасности. Они как раз, я могу сказать по своему опыту, они как раз защищали интересы всегда Соединенных Штатов. Они никогда не были с нашей точки зрения какими-то людьми, которые вот с Россией не говорят. Наоборот, мы в Украине видели, что наоборот они стараются там, на наш взгляд, даже больше с Россией усилий предпринимать, чем Россия этого заслуживает. Но вот почему-то они попали. Почему? Ну что это безболезненно. То есть туда не попали люди, которые жизненно важны для переговоров дальнейших в глобальных вопросах между США и Россией. Это очевидно.
Кто выиграет, а кто проиграет от закона об олигархах, который предлагает принять президент Владимир Зеленский? Напомню, он отправил в Верховную Раду законопроект закона об олигархах. СНБО будет вести реестр влиятельных предпринимателей, а фигурантам реестра запретят поддерживать деньгами партии. Объясняют депутаты Марина Бардина из «Слуги народа» и Андрей Осадчук из «Голоса».
Итак, кто выиграет, кто проиграет от этого законопроекта, поговорим об этом прямо сейчас. С нами Марина Бардина, депутат Верховной Рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу для начала задать довольно простой вопрос, чтобы понять вашу исходную позицию. С олигархами бороться надо?
Конечно, надо.
А какими методами? Вот чем хорош, на ваш взгляд, метод Зеленского? Составлять некие списки и запрещать?
Я считаю, что это уже, знаете, готовность президента реагировать очень жестко и быстро, потому что мы понимаем, что 5 лет правительства — это не так много в тех условиях, которые мы сегодня имеем в Украине, чтобы делать какие-то изменения и бороться с коррупцией в первую очередь. Мы понимаем, что коррупция для нашей страны — это один из ключевых внутренних врагов. Поэтому намерение президента с помощью того законопроекта, который он внес в парламент, решать эту проблему противодействия коррупции и борьбы с олигархами, это один из возможных, вероятных инструментов действующих.
Вот сейчас к нашему эфиру присоединяется еще один депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Андрей Осадчук. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей, я вот у Марины спрашивал, с олигархами бороться надо, как вам кажется? Очень простой вопрос.
Ну, это очевидно.
А методами какими? Метод Зеленского вам как?
Ну, метод Зеленского ничего не имеет общего с борьбой с олигархами, потому что с олигархами нужно бороться с сильными государственными институциями. Нужно бороться, используя правовые методы, законные методы. А то, что я видел в первом драфте, который я сегодня так поверхностно смог почитать, но это имеет мало общего с юриспруденцией и с законом. Это больше технология, это больше шоу, это больше желание понравиться и создать хайп вокруг этого вопроса. Я напомню, что мы на эту тему разговариваем уже вторую неделю, да, или третью, потому что Зеленский анонсировал свой закон еще на своей пресс-конференции. То есть он уже добился эффекта, когда все разговаривали о законе, которого никто не видел. Сегодня мы его увидели, и опять мы продолжаем разговаривать. То есть я это все воспринимаю исключительно как технологическую вещь для того, чтобы держать рейтинг и привлекать к себе внимание.
Марина, но почему Зеленский все-таки решил бороться с олигархами именно запретительными законами, а, например, не через суды?
Я, знаете, у меня такой ответ. Я долгое время уже слежу за украинской политикой, и я, к сожалению, не видела еще ни одного эффективного инструмента борьбы с олигархами. Это попытка Зеленского, попытка его команды. Мне кажется, если другие фракции парламента или группы могут предложить какие-то альтернативные законопроекты, они это, конечно, сделают, и мы будем смотреть на них. Да? Но на данном этапе развития украинской политики и борьбы с коррупцией и олигархами, мне кажется, что это такой первый законопроект, который шлет достаточно сильный сигнал всем олигархам в стране, что уже достало и пора остановиться.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Татьяна Кубович и Денис Тимошенко. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше, как обычно, призываю вас найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить нам темы для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты, или просто поделиться своей историей при желании анонимно. Еще одна форма связи – это наш автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира 0800 300 403. Автоответчик работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Подождите 10 секунд, дождитесь звукового сигнала и говорите. Мы его слушаем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Донбасс Реалии.